их многое связывает с традициями русской классики. И вместе с тем их не отделить от наших дней с их открытиями, исследованиями, путешествиями. Читая книги Соколова-Микитова, всегда испытываешь радость от встречи с умным, серьезным, очень добрым человеком. И читатель этих книг тоже, по-моему, должен быть таким. Не зря Иван Сергеевич в своем предисловии к избранным произведениям пишет: «Лучшей авторской радостью были неожиданные встречи с читателями, которых находил иногда в самых отдаленных уголках нашей страны. Этих молодых и старых читателей считают своими лучшими, самыми надежными друзьями». Дом Турбиных. Буль-буль-буль, бутылочка казенного вина, без козырки тонные, сапоги фасонные, то юнкера гвардейцы идут. И в это время гаснет электричество. Николка и его гитара умолкает. «Черт знает, что такое», — говорит Алексей. «Каждую минуту тухнет. Леночка, дай, пожалуйста, свечи». И входит Елена со свечой. И где-то очень далеко раздается пушечный выстрел. «Как близко», — говорит Николка. «Впечатление такое, будто по Цветошину стреляют». Николке Турбину 17,5. Мне тоже 17,5. Правда, у него на плечах унтер-офицерские погоны и трехцветные шевроны на рукавах, а я просто-напросто учусь в советской железнодорожной профшколе, но все же обоим нам по 17,5. И говорит он о Святошине, нашем киевском Святошине. И свет у нас тоже так вот гас, и так же доносилась откуда-то канонада. Бухало, целыми днями бухало, и где-то стреляли, и по ночам зачем-то били в рельс. Кто-то приходил, кто-то уходил. Потом, когда становилось тихо, нас водили в Николаевский парк перед университетом, и там было всегда полно солдат. Сейчас почему-то их совсем нет. Парк стал пенсионерски доминошным, а тогда на всех скамейках сидели солдаты. Разные. Немцы, петлюровцы, в 20-м году поляки в светло-гороховых английских шинелях. Мы бегали от скамейки к скамейке и спрашивали у немцев: «Вифель из Диур?» И солдаты смеялись, показывали нам часы, давали конфетки, сажали на колени. Очень они нам нравились. А вот белогвардейцы, или как их тогда называли, добровольцы, нет. Два истукана часовых стояли на ступеньках у входа в особняк Терещенко, где располагался штаб генерала Драгомирова. И мы бросали в них камешками. А они хоть бы что, дураки, стояли как пни. Каждый раз вспоминаю я их, этих истуканов, проходя мимо дома на углу Кузнечной и Караваевской, где обосновался после генерального штаба прозаический рентгеновский институт. Электричество зажигается, гасит свечи. У нас тоже зажигалось, но гасили не свечи, а коптилки. Где Турбины доставали свечи, ума не приложу, они были на вес золота. Тальберга все еще нет, Елена беспокоится. Звонок. Появляется замерзший Мышлаевский. «Осторожно вешай, Никол, в кармане бутылка водки, не разбей». Сколько раз я видел дни Турбиных? 3, 4, может, даже и 5. Я рос, а Николке все оставалось 17. Сидя, поджав колени на ступеньках мхатовского балкона первого яруса, я по-прежнему чувствовал себя его ровесником. А Алексей Турбин всегда оставался для меня взрослым, намного старше меня. Хотя, когда я в последний раз перед войной смотрел Турбиных, мы были ровесниками уже с Алексеем. Режиссер Сахновский писал где-то, что для нового поколения художественного театра Турбины стали новой Чайкой. Думаю, что это действительно так. Но это для артистов, для МХАТа. Для меня же, сначала мальчишки-профшкольника, потом постепенно взрослеющего студента, Турбины были не просто спектаклем, а чем-то гораздо большим. Даже когда я стал уже актером интересующимся чисто профессиональной стороной дела. Даже тогда Турбины были для меня не театром, не пьесой, пусть даже очень талантливой и привлекательно загадочной своим одиночеством на сцене, а осязаемым куском жизни, отдаляющимся и отдаляющимся, навсегда очень близким. Почему? Ведь в жизни своей я не знал ни одного белогвардейца. Впервые столкнулся с ними в Праге в 1945 году. Семья моя отнюдь их не жаловала. В квартире нашей перебывали жильцами-реквизиторами и немцы, и французы, и два очень полюбившихся мне красноармейца, пахнувших махоркой и портянками, но ни одного белого. Да и вообще родители мои были из левых, друживших за границей с эмигрантами, Плехановым, Луначарским, Нагиным. Ни Мышлаевских, ни Шервинских никогда в нашем доме не было. Но что-то другое, что-то турбинское, очевидно, было. Мне трудно объяснить даже что. В нашей семье я был единственным мужчиной. Мама, бабушка, тетка и я семилетний. И никаких гитар у нас не было. И вино не лилось рекой, даже ручейком. И общего с Турбинами у нас как будто ничего не было, если не считать соседа осетина Алибека, который появлялся иногда у нас в гостиной, весь в кавказских газырях, Шервинский. И когда я малость подрос, все спрашивал, не купит ли кто-нибудь из моих школьных товарищей его кинжал? Он любил пропустить рюмочку. А вот что-то общее все же было. Дух, прошлое, может быть, вещи? Мебель старого красного бархата, потертые ковры, бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкафы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, капитанской дочкой, золоченые чашки, портреты, портьеры. Одним словом, Турбины вошли в мою жизнь. Вошли прочно и навсегда. Сначала пьесой «МХАТом», потом и романом «Белой гвардией». Написан он был раньше пьесы, за год, за два, но попал мне в руки где-то в начале 30-х годов и укрепил дружбу. Обрадовал воскрешением Алексея, убитого Булгаковым, правда, после, но для меня до романа. Расширил круг действия, ввел новых лиц, полковника Малышева, отважного Найтурса, таинственную Юлию, домовладельца Василису с костлявой и ревнивой Вандой, женой его. На сцене МХАТа была уютная, обжитая, такая же симпатичная, как и населяющие ее люди, квартира с умилявшими до слез Лариосика кремовыми занавесками. В романе же ожил весь город прекрасный, город счастливый, мать городов русских, занесенный снегом, таинственный и тревожный в этот страшный год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Для нас, киевлян, все это было особенно дорого. До Булгакова русская литература как-то обходила Киев. Разве что Куприн, да и то очень уж довоенный. А тут все близко, рядом. Знакомые улицы, перекрестки. Святой Владимир на Владимирской горке с сияющим белым крестом в руках. Увы, этого сияния я уже не помню. Который был виден далеко и часто летом в черной мгле, в путанных заводях и изгибах старика реки, из Ивника. Лодки видели его и находили по его свету водяной путь на город, к его пристаням. Не знаю, как для кого, но для меня очень важна всегда география самого произведения. Важно знать, где жили точно Раскольников, Проценщица, где жили герои Вересаевского в тупике, где в Коктебеле был их белый домик с черепичной крышей и зелеными ставнями. Я был сперва разочарован, уж очень привык к этой мысли, а потом обрадован, узнав, что Ростовы никогда не жили на Поварской именно в том доме, где сейчас Союз писателей. Тут жила Наташа, а теперь отдел кадров или бухгалтерия. Причем важно было, где жили и действовали герои. Не автор, а именно герои. Они всегда, сейчас, может быть, в меньшей степени, были важнее придумавшего их автора. Впрочем, Растиньяк и до сих пор для меня живее Бальзака, как и Д'Артаньян старика Дюма. А Турбины? Где они жили? До этого года, точнее, до апреля этого года, когда я вторично через 30 лет прочел «Белую гвардию», я помнил только, что жили они на Алексеевском спуске. В Киеве такой улицы нет, есть Андреевский спуск. По каким-то ведомым только одному Булгакову причинам он автор, сохранив действительные названия всех киевских улиц: Крещатик, Владимирская, Царский сад, Владимирская горка. Две из них, наиболее тесно привязанных к самим Турбиным, переименовал. Андреевский спуск на Алексеевский, а Малоподвальную, там, где Юлия спасает раненого Алексея, на Малопровальную. Зачем это сделано, остается тайной. Но так или иначе, нетрудно было догадаться, что жили Турбины на Андреевском спуске. Помнил я и то, что жили они в двухэтажном доме под горой на втором этаже, а на первом жил домовладелец Василиса. Вот и все, что я помнил. Андреевский спуск – одна из самых киевских улиц города. Очень крутая, выложенная булыжником, где его сейчас найдешь. Извиваясь в виде громадного «С», она ведет из старого города в нижнюю его часть – Подол. Вверху – Андреевская церковь, расстрелили 18 век. Внизу – Контрактовая площадь, когда-то там по веснам проводилась ярмарка. Контракты. Я еще помню моченые яблоки, вафли, масса народу. Вся улица – маленькие уютные домики. И только два или три больших. Один из них я хорошо знаю с детства. Он назывался у нас замок Ричарда Львиное Сердце. Из желтого киевского кирпича, семиэтажный, под готику, с угловой остроконечной башней. Он виден издалека и со многих мест. Если войти в низкую, давящую дворовую арку, в Киеве это называется подворотня, попадаешь в тесный каменный двор, от которого у нас детей захватывало дух. Средневековье. Какие-то арки, своды, подпорные стены, каменные лестницы в толще стены, висячие железные, какие-то ходы, переходы, громадные балконы, зубцы на стенах. Не хватало только стражи, поставившие в угол свои алебарды и дующиеся где-нибудь на бочке в кость. Но это еще не все. Если подняться по каменной с амбразурами лестнице наверх, попадаешь на горку. Восхитительную горку, заросшую буйной дерезой, горку, с которой открывается такой вид на Подол, на Днепр и Заднепровье, что впервые попавших сюда никак уж не прогонишь. А внизу, под крутой этой горкой, десятки прилепившихся к ней домиков, двориков с сарайчиками, голубятнями, развешанным бельем. Я не знаю, о чем думают киевские художники. На их месте я с этой горки не слезал бы. Вот такой вот есть Андреевский спуск. Есть и был. На нем ни одного нового дома. Таким, с крупной булыгой, с зарослями дерезы на откосах, с двумя-тремя неизвестно как и для чего посаженными, немыслимо кривыми, валящимися прямо на улицу американскими кленами, с маленькими своими домиками. Таким он был 10, 20, 30 лет тому назад. Таким он был и в зиму 1918 года, когда город жил странную, неестественную жизнью, которая очень возможно уже не повторится в 20-м столетии. Где же на этом самом Андреевском спуске жили Турбины? Не знаю точно почему, но я убедил себя, а потом стал убеждать и друзей, которых водил на эту самую горку, что жили они в маленьком домике, прилепившемся к замку Ричарда.